Добрый вечер, я Владимир Рыжков, работаю из студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате. На связи с нами из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, привет, всем привет. Да,
вот, и как мы обещали, в рамках программы «Цена победы» мы делаем небольшой такой мини-сериал про экономику нацистской, фашистской, гитлеровской или еще, можно сказать, Третьего рейха Германии. И в прошлый раз наш гость Борис Чискидов, доктор экономических наук, который напротив меня. Борис, здравствуйте. Вот, подробно рассказал нам о том, что из себя представляла экономика Веймарской республики после Первой мировой войны. Показал, что корни этой экономики на самом деле уходят еще в 19 век, в кайзеровскую Германию. И мы остановились в прошлый раз, Борис, на том, что Фридрих Эберт, президент Веймарской республики, сумел в середине 20-х годов стабилизировать марку, стабилизировать цены, стабилизировать экономику, дать народу какую-то нормализацию, какую-то передышку. Но, к огромному сожалению для немцев, эта передышка была краткой, потому что Эберт умер, если я правильно помню, в 25-м году. А буквально через пару-тройку лет грянула Великая депрессия, которая очень сильно ударила не только по Соединенным Штатам, но и по всему капиталистическому миру. Давайте, может быть, мы с этого и начнем. Вот у меня простой вопрос, Борис. Знаете, вот мы все знаем по учебникам, что Великая депрессия началась в Соединенных Штатах, да? Что там был банковский крах, лопнули пузыри, огромная безработица, ужас, 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 да? Вот. Но не очень понятно, почему это так сильно ударило по Европе. Ведь все же тогда Европа была сильнее отделена от американского рынка, чем в наши дни. И Германия, как вы рассказывали, она все-таки стремилась, ну, не то чтобы к автохтонности, да, но она стремилась развиваться на основе своего рынка. Вот можете объяснить нам с Виталием Дымарским и нашим слушателям, почему далекий американский кризис так сильно ударил по Европе и конкретно по Веймарской Германии?
Ну, по самой простой...
Еще в дополнение, Борис, извините, да-да. В дополнение еще такой маленький вопрос. Кризис 28-го года, это он ударил только по капиталистической экономике? Он никакими концами не затронул там советскую экономику, скажем? Да? Это просто как в дополнение.
Да, здесь ответ очень простой. Кризис не начался в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты были крупнейшей и сильнейшей экономикой мира. Они были сопоставимы с Великобританией источником капитала, может быть, большим даже. И добила мировую экономику то, что произошло в Соединенных Штатах. А началось это все, естественно, в экономиках более слабых, как и положено по производственному циклу. Что касается Советского Союза, ну, понимаете, статистики у нас нет. Советский Союз образца 27-го года – это настолько бедная страна.
Это еще даже до начала коллективизации.
Да, уже начинается она, в общем-то, потихоньку. НЭП уже сворачивается. То есть сказать, от чего там было так плохо в Советском Союзе в 27-30-м году, ну, слушайте, на пороге стоит голодомор. Ну, какие разговоры о кризисе? Здесь мы просто не можем сказать.
Ну да, кстати говоря, Великая депрессия там, голодомор здесь.
Да.
Может быть, это случайное совпадение, а может быть, не случайное совпадение.
Ну, как сказать, голодали бы в любом случае, потому что это следствие коллективизации. Тут, в общем-то, у современных исследователей, независимо от их взглядов, нет расхождений. Но другое дело, что меньше бы голодали, потому что мы продавали сырье, в том числе продовольствие. Соответственно, оно стоило дешевле или вообще на него начинал пропадать спрос на мировом рынке.
Соответственно, мы получали меньше денег.
Конечно, меньше валюты, могли меньше закупать. Ну, об этом не стоит говорить применительно к Советскому Союзу, потому что мы все это сейчас увидим на Германии. Ну, только что они не продавали сырье, но продавали промышленные товары, результат тот. Последнее немецкое правительство, стабильное немецкое правительство, это правительство Миллера.
Это какие годы?
Последний они стабильный бюджет приняли в 29-м году. Причем классическое и стабильное правительство, и стабильный бюджет. Правительство сдвигается чуть-чуть влево, пытается удовлетворить всех, и на социальные нужды что-то выделяет, и налоги поднимает, и промышленникам субсидии, и юнкерам. В результате недовольны, естественно, все, потому что денег на всех хватить не может ни при каких обстоятельствах. И считается, что именно в эти годы промышленники бросают взгляд на Гитлера. Действительно, именно в апреле 27 года Гитлер в Эссене встречается с Круппом и еще 400 крупнейшими предпринимателями, после чего она начинает получать от них какие-то субсидии. До этого Гитлер, который в 21 году стал главой, потом превратившийся в НСДАП немецкой радикальной партии, в общем-то, влачил достаточно безвестное существование. Он был одним из маргиналов, партии-то в Германии хватало. И состав его партии тоже был ровно таким же маргинальным. Формировался за счет случайных людей, в основном неудачников. Ну, например, что говорил Геринг, который в 22-м году вступил в партию. Я, говорит, вступил в нее, потому что она была революционная, а не из-за какой-то там идеологической чепухи. Но, тем не менее, вот на этой встрече...
Это 27-й год?
Да-да-да.
20... Слушай, но 400 промышленников – это уже огромная сила.
Вы знаете, я тоже все время об этом думал. Вот да. Мы дальше будем сталкиваться. 400 промышленников, 300 промышленников.
Они вот что, они хотели просто посмотреть на него? Или они уже тогда делали какие-то виды на него?
Мое мнение, во-первых, что это просто диверсификация политических вложений. Mm-hmm. Не более того. Ну, потому что Кирдов, например, в 27-м году передает ему 100 тысяч марок. Это же... В тех масштабах это не так много. Ну, чтобы мы понимали, на 35-й год средняя зарплата рабочего примерно 130 марок, костюм готовый где-то от 70 до 100 марок, хорошая пара обуви 15 марок, свинина от 1,5 до 2 марок в зависимости от качества, ну, вот примерно такой уровень цен. Угу. То есть, ну, для промышленного предприятия это же, в общем-то, не деньги. Они бросают на него взгляд, они начинают присматриваться, потому что они промышленники, и они понимают, что в экономике дела обстоят плохо. Раньше, чем правительство, ну, как и положено. С капиталом возникают проблемы. А это не то, что мы видим сегодня. Вывел капитал за пределы страны и успокоился. Нет, деваться-то им от своих реальных активов некуда. НСДП вообще была маленькой партией. Ну вот на 26-й год данные, 17 тысяч человек. В основном Бавария частично, Тюрингия и Саксония. 27-й год 40 тысяч человек, 29-й 120 тысяч человек.
Но все-таки 120 это уже довольно много.
29-й уже не очень хороший год.
Да. Да.
Не очень хороший год, но 120 тысяч.
То есть можем ли мы сказать, что по мере того, как разворачивался кризис, быстро росла численность партии?
Вообще удивительно.
Это, кстати, напоминает динамику большевиков в 17 году.
Это были разные партии. Большевики были люди, которые вышли из социал-демократического движения. Часть вышла вообще еще даже, ну, как говорится, корнями уходила в народную волю. Не было ее членами, да, но да. Идеологически. Это были люди с убеждениями. А что вот нацистская партия? Ну, например, Гиммлер. Он принес в партию... Это же не Мартов, не Плеханов. Что он приносит в партию? Свои квазирыцарские фантазии и рассуждения о преимуществе сельского жителя над городским. Ну, да. В свободное время он занимается куроводством, причем неудачно. И вот этот, вот, извините, куровод потом возглавляет репрессивный аппарат не последнего государства, а на последнем этапе войны он возглавляет ключевой участок фронта. Уму непостижимо. Ну, как он справился, всем известно. Это же был абсолютный разгром. И мы вот увидим, это, да, собственно, что значит мы увидим? Любой может посмотреть статистику. Динамика удивительная, быстрая. Вот чуть-чуть улучшается экономическое положение. Нацисты теряют несколько миллионов голосов, ухудшается. Прошу прощения. Немедленно за них начинают голосовать больше. Здесь...
Ну, здесь я еще проведу одну параллель. Это как современные популисты европейские. Да? Как какой-то кризис, значит, популисты усиливаются. Как европейские страны немножко наводят порядок, у них сразу падает результат на выборах.
Это великолепная параллель, потому что... Дальше я покажу, что и как современных европейских популистов, их не боялись нацистов. Никто
не брали всерьез?
Нет, не в этом дело. Никто не считал, что их приход к власти может иметь такие тяжкие последствия.
Понятно.
То есть, вот, ну, подумаешь, мы за них проголосуем. Ну, и, конечно, надо понимать, что лишения, которые переносили немцы тогда, они ни в какое сравнение не идут с теми незначительными лишениями, которые переносят сегодня европейцы.
Борис, а правильно будет сказать, что партия Гитлера – классические популисты, которые в свою программу напихали всего от социалистических лозунгов, антисемитизма, антиверсальские лозунги, то есть, такие классические, да, естественно, защита трудящихся, естественно, подъем благосостояния, то есть, вот эта программа Гитлера 21 пункт, это фактически классическая программа популистов.
Вы знаете, это очень сложный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Отличие от классических популистов в том, что есть фюрер. Вот эта идея вождизма и фюрера, который все решает, она кардинально отличает от современных популистов, которые, в общем, как вы заметили, довольно легко меняют лицо.
Это правда.
Ну, да. Ну, я думаю, что мы уйдем далеко, если мы еще сейчас уйдем в теорию популизма, потому что такое еще классический популизм, это тоже
вопрос. Да, я не политолог, безусловно.
Да, так что, ну, давайте действительно не будем
по популизму. Вернемся к экономике. Первые приметы кризиса возникают в 27-м году. Замедляется деловая активность. И в 30-м году происходит еще один очень интересный внешнеполитический момент. Вот мы постоянно будем проводить эту связь с движением нацистов к абсолютной власти и политикой, и экономикой. План Даоса сменяется на план Юнга. В общем-то, казалось бы, жаловаться нечего. Сумма репараций опять сокращается. Теперь это уже 116 миллиардов марок, причем их надо выплатить за 59 лет. Ну, даже в те времена, когда еще была привычка платить долги, в отличие от нынешних, понятно, что, ну, считайте, никогда эти деньги выплачены не будут. И тут интересный шаг делает Шахт. Он устраивает истерику, он участвует в переговорах в Лондоне, устраивает истерику, что, дескать, это кабальные договоренности, что он не может вот так вот предать родину, подает в отставку с поста главы Рейхсбанка, он на тот момент объявляется, и начинает судорожно работать над сближением Гитлера и промышленников.
Объясните его мотивацию.
Он очень тесно связан с промышленными кругами. Это ни в коей мере не авантюрист, и дальнейшая его карьера покажет, что это не авантюрист. Вероятнее всего, он просто или сам улавливает, будучи буквально плоть от плоти этого класса, или он, возможно, получает какое-то даже, ну, задание, не задание, таким людям задание не дают, предложение, просьбу заняться этим вопросом. Потому что, еще раз повторю, промышленники отлично чувствуют, что экономика начинает очень быстро схлопываться, и они начинают искать политическое решение.
Ну, к тому же, я просто для слушателей наших напомню, что в конце 20-х и в 30-м году нацисты начинают на выборах набирать все больше. Они начинают набирать по 20, 25, до 30%.
Да.
То есть, они из маргинальной партии становятся одной из ведущих партий Германии.
Да. Ну, собственно говоря, вот вам цифры. Безработица. Конец 29-го года 3,4 миллиона человек. 30-й год, конец, 4,4 миллиона. Это на миллион, на четверть увеличивается. К лету останавливается, зачем начинает снижаться рост промышленного производства. Тут уже для промышленников-то никаких сомнений нет. И загруженность предприятий. 30-й год 61 с небольшим процент. Январь-февраль 31-го уже 43,8. То есть более половины мощностей просто-напросто простаивает. На чрезвычайном собрании Имперского союза германской промышленности вырабатывается документ «Подъем или упадок», в котором выдвигается требование резкого снижения заработной платы и всех социальных расходов. И именно это оживляет НСДАП. На выборах 28-го года 2,6% голосуют за них. В 30-м году уже 37%. Здесь показатель...
Вот вдумайтесь в цифру. 37%.
Да, ну,
это гигантский результат.
Рост более чем на порядок. Причем буквально за несколько месяцев. А потом же выборы досрочные пойдут чередой, и там тоже будут скачки несколько миллионов голосов вверх и вниз.
А можно вопрос, Борис? И... Вот рост голосов за партию, он связан с тем, что партия предлагает какие-то рецепты против кризиса? Или просто потому что...
Или, как сейчас, Виталий, говорят, протестное голосование.
Или протестное голосование, просто поиск хоть какой-нибудь альтернативы.
Я бы скорее сравнил все-таки с протестным голосованием. Но надо понимать, что люди в то время относятся к этому по-другому. Вы поставьте себя на место человека того времени. Огромные социальные перемены произошли. Они произошли и в СССР. То есть вот как сегодня, когда избиратель, в общем-то, не видит альтернативы. По большому счету, он там может покушаться на часть системы, даже самый радикальный избиратель, но не на систему в целом. А тогда эта альтернатива видна. И здесь надо, ну, уже забегаем сильно-сильно вперед, здесь надо понимать и позицию не только простого человека, и позицию правящего класса. Страх перед революцией – это первый страх. Я забыл фамилию, был французский социолог 19 века, и он говорил, что у привилегированных классов нет патриотизма. Для них родина тождественна их привилегиям. И мы это увидим не только в Германии, которая отдаст, в общем-то, страну на заклание чуждым правящему классу людям. Мы увидим это во Франции, когда в 1940 году главная мысль командования армии будет не о том, что остановить немцев. Да можно их было, понятно, остановить, но погибло бы еще несколько сот тысяч человек. Можно было, если бы линия Мажино сидела как Брестская крепость до конца, куда бы они делись даже со своими прорывами. А Вейган больше всего думает о том, чтобы не случилось революции в Париже. Это первая мысль. То есть,
а в Германии это все, этот испуг шел перед очень сильными коммунистами. И...
Нет.
А перед кем?
Испуг, я покажу, что коммунисты реально не могли претендовать на власть. Это еще один миф. Вообще весь этот период прихода нацистов к власти – это сплошной миф. Испуг шел в принципе перед радикализацией. Ну вот... какие у них программы выдвигают? Снижение заработной платы и снижение социальной нагрузки, ну, социальных расходов, как сегодня бы сказали. То есть страхование, пособие по безработице, страхование и так далее.
Пенсии и прочее.
Да. Вот что нужно обеспечить промышленникам. Делают ли они в 29-30 году в этом плане ставку на нацистов? Нет. Еще не делают. Вот мы сейчас увидим, как у них есть набор рецептов, и они медленно, но верно ко все более и более радикальным шагам приближаются.
Но это же очень непопулярная мера.
Ну хорошо, у вас есть выбор между непопулярными мерами и своим карманом. Что вы выберете?
Нет, это вы говорите за промышленников, да? А я говорю за население, да, которое почему мне сокращают социальные расходы на меня. Да?
А вот мы сейчас это увидим. Сначала сокращают социальные расходы, ну, нормальным, что называется, парламентским порядком, хотя и в обход законов, все, чем дальше, тем больше. А потом становится уже ясно, что только диктатура может обеспечить такое сокращение социальных расходов.
А вот тут интересная связка с судьбой нацистов и Гитлера. Правильно я понимаю, Борис, что когда... На фоне кризиса промышленники принимают программу снижения социальных гарантий, они именно в партии Гитлера видят политическую силу, которая это обеспечит. И здесь парадоксальная ситуация. Партия Гитлера называлась национал-социалистическая.
Да еще и рабочая.
И в ее программе как раз было диаметрально противоположное. Это повышение социальных гарантий, повышение зарплат, повышение пенсий. Здесь вообще запутаться можно. Почему промышленники, которым нужно было снижать социальные гарантии, ставят на партию, которая в своей программе обещала рост социальных гарантий? Как это объяснить?
Ну, первое. Они никогда до конца на Гитлера ставку не делали. Угу. Он должен был расчистить какие-то моменты. Второе. Гитлер, в общем-то, их в конечном итоге обманул. И с точки зрения того, как он сконцентрировал власть, и с точки зрения экономической политики. И когда мы до этого доберемся, мы четко увидим, как они все меньше и меньше хотели финансировать. Но только уже была такая ситуация, когда их никто не спрашивал. Их, безусловно, обманули. Они же сначала на что идут? Создается кабинет Брюнинга взамен кабинета Миллера. Он уже не включает в себя социал-демократов. Мы все время будем путаться в терминологии. Вот сегодня его назвали либеральным. В те времена его никто либералом не назвал, тогда либерал — это политическое положение. И вот, ну, здесь будет сейчас даже прямая цитата. Функ, который впоследствии был видным деятелем нацистского рейха, министром экономики, он объявлен, кстати, нацистским преступником, это надо сказать, заявляет, вот он пишет, он редактор газеты, вот он что пишет в газете. Тарифная заработная плата в Германии слишком высока. Одной из важнейших задач нового правительства в области заработной платы будет устранение жесткости тарифной системы. Непременной предпосылкой этого должна стать перестройка страхования по безработице, как и всего социального страхования. Что видит правительство? Сокращается экономика. Что ему нужно, правому правительству, сделать для спасения промышленников и капитала? Стабилизировать бюджет. Мы это все слышали неоднократно. Как это происходит? Да очень просто. Начинается рост налогов. Сначала косвенных, они в большей степени ложатся на население. А потом начинается сокращение социальных программ. Но я не буду все перечислять. Там пособие для безработицы для слишком молодых и слишком старых снимаются, вводятся новые налоги, сокращается доля предпринимателей в социальном страховании и так далее, и так далее. И вот здесь первый шажок к диктатуре. В Германии действовало такое правило. Была 48-я статья Конституции. И она, в принципе, позволяла, если не удается сформировать кабинет парламентский, президенту своим указом сформировать...
Президентский кабинет.
Президентский кабинет. И вот с привлечением этой статьи, которая, в общем-то, к делу не относилась, чрезвычайным декретом начинают раз за разом все эти налоги протаскиваться и протаскиваться.
То есть... через подпись Гинденбурга.
Да. Угу. Рейхстаг их отвергает. Рейхстаг распускается. И пошла череда выборов. Вот первые выборы, на которых действительно НСДАП достигает хорошего результата, это 14 сентября 30 года. А зимой 30-31 экономический кризис усугубляется. Безработных уже 5 миллионов человек. Разоряется крестьянство, разоряются мелкие буржуа. И здесь интересный нюанс. Вот смотрите, у нас есть правительство, которое вырабатывает все эти малоприятные жесткости. У нас есть кабинет, который их подписывает. Президент, прошу прощения.
Гинденбург.
Да. И у нас есть нацисты. Они не имеют отношения ни к президенту, ни к кабинету. В глазах избирателя никакой ответственности за все эти шаги нацисты не несут.
А они критиковали эти шаги?
Ну, разумеется. И мало того, Брюнинг прямо, когда ему предлагают включать нацистов в кабинет, он говорит, зачем я их буду включать? Они же будут, как правительственная партия, нести тогда ответственность, а коммунисты усилятся в ответ. То есть здесь подход вполне очевидный. Еще республиканское правительство действует, в общем-то, в пользу нацистов. И здесь же мы замечаем, это тоже очень редко отражается, вот эта вот связь финансов, экономики и политики, и военной активности. Первый шаг нацистской внешнеполитической программы, аншлюс Австрии. Да, казалось бы, к какому там он времени относится, как он не скоро еще...
38-й год.
Но в марте 31 года кабинет Брюнинга обнародует первый шаг к аншлюсу экономический, таможенный союз Австрии и Германии. Все понимают, что это первый шаг к аншлюсу. Что в ответ делают французы? Они немедленно востребуют несколько миллиардов марок краткосрочных кредитов. И Германия вот здесь уже не просто сокращение производства, а то, что заметно всем. Германия немедленно проваливается в пропасть. Вроде бы ей на помощь приходит США. В июне 31 года Гувер объявляет годичный мораторий на немецкие межсоюзнические долги. Но, во-первых, это поздно. А во-вторых, как только летом 31 года падает Нью-Йоркская биржа, тут же американцы говорят, нет, мы передумали, давайте-ка деньги возвращать, причем немедленно.
То есть французы потребовали деньги назад, американцы потребовали, и это обрушило окончательно.
Да, это все, это добивает страну, зависящую от иностранной валюты и живущую на внешних кредитах окончательно. Финансовый кризис, который парализует буквально все. Но мало того, какой вывод делает крупный капитал? Австрия нужна. Это значит, что чисто политическими методами, без возрождения военной мощи и агрессивной внешней политики, мы не добьемся. Это еще...
А Австрия нужна зачем? В том числе для экономического роста?
Конечно, это экспансия, это рынок. Это в первую очередь...
Союзное государство.
Нет, ни в коей мере. Вот это ни в коей мере не союзное государство.
А именно поглощение.
Во-первых, именно поглощение. А во-вторых, не надо сравнивать достаточно специфическую белорусскую экономику сегодняшнего дня, с которой вот если ее...
Австрийская сильная была?
Ну, она не такая сильная, как немецкая. Кризисные явления там были посильнее, но она хотя бы была сбалансирована. Угу. Присоединяя австрийскую экономику, вам требовалось как-то унифицировать...
То есть это не обуза. Это не обуза была австрийская
экономика. Да дело даже не в обузе.
В отличие от белорусской.
Дело даже не в обузе, а в том, что белорусскую экономику придется полностью перестраивать. Непонятно даже, как это делать.
Да.
Чисто технически.
А там была живая экономика.
Вы унифицируете денежную систему, вы унифицируете налоговую систему. Они логичные, они рабочие. И то, и другое. Весной 1931 года уже синдикат горно-заводской промышленности предлагает выделять НСДАП по 5 фенингов с каждой добытой тонны угля. Здесь надо понимать, что угля даже в самые худшие годы меньше 300 миллионов тонн не добывалось. Это значит, что НСДАП получает довольно круглую сумму.
А как это как-то мотивировалось? Вот с каждой тонны угля 5 фенингов. Мотивация какая была?
Мы хотим.
Вот так?
Да.
Радикальной партии, находящейся в оппозиции к правительству. Да. По 5 фенингов.
Но это же парламентская республика, у нас свобода.
А, демократия, свобода.
Демократия, свобода. Так хуже того, выделяются эти фенинги не только с частных шахт, допустим, частные шахты, кому хочу, тому плачу, из государственных тоже.
Поразительно.
Поразительно, да. И в результате это 10 миллионов марок в год, сумма немаленькая. В июле 31 года Союз предпринимателей Франкфурта на Майне направляет президенту Гинденбургу письмо от Круппа, его подписывают, и Фарбин Индустрии, я не буду называть, кто подписал, я думаю, это нашим слушателям не так интересно, в котором настоятельно предлагает главе государства вмешаться в ход истории и ввести в правительство представителей НСДАП, но не только их, немецкой национальной партии «Стального шлема» выбирают. Они выбирают, они смотрят, кто лучше.
Но это все три эти силы с правого фланга.
Да, справа.
Вот что важно отметить.
Но они совсем разные. «Стальной шлем» — это практически монархисты, очень слабо закамуфлированы.
Угу.
Национальная партия, она довольно невнятная здесь, я думаю, не стоит на этом подробно останавливаться, она не сыграла роли в истории. И Шахт прямо говорит, что раз уж безработные вступают в боевые отряды, пусть лучше вступают штурмовиков, у них якобы хотя бы дисциплина есть. Это, безусловно, прикрытие. А тут еще и Рейхсвер вылезает с докладом. Причем какой интересный подают доклад. Что если одновременно произойдет выступление нацистов и коммунистов, он с ними справиться не сможет. Как они представляют себе одновременное выступление, скоординированное нацистов и коммунистов? Как это может быть?
Можем мы сказать, что армия тоже ставит на Гитлера в этот период?
О, нет.
Нет?
Армия пока ведет свою игру. Армия пока ведет свою игру. Она ее до 44-го года будет вести свою. Все слабее и слабее, все авантюристичнее и авантюристичнее, но она ведет свою игру. 11 октября 1931 года в Гарцбурге проводится совещание правых сил. Оно очень интересное. Туда приезжают, с одной стороны, провиню вроде Гитлера. С другой стороны, туда приезжают сыновья Кайзера. Не все сыновья Кайзера были нацистами, это надо прямо сказать, были антифашисты, хотя и не очень деятельны. Ну, были и нацисты, там семья-то была не маленькая. И было решено добиваться отставки правительства Брюнинга. И там очень много промышленников-экономистов, ну и, разумеется, Шахт, куда же без него, который всех их объединяет и подталкивает. И там же происходит первая встреча Гитлера и Гинденбурга.
А, именно вот на этом собрании правых.
Да. Угу. О чем они говорили, в общем-то, не очень известно. Известно, что Гинденбург предлагал ввести Гитлера в правительство, но Брюнингу. И вот тогда поступил этот ответ, что нет, не будем, потому что подорвем их авторитет. Между тем, кабинет Брюнинга прилагает максимум усилий для того, чтобы спасать кого? Банки. Естественно, и агитация нацистов, и агитация коммунистов отлично этому стоит. Люди не любят, когда спасают банки.
Они сейчас этого не любят. Да,
и у нас, и в Соединенных Штатах. Возьми любую страну, они этого не любят. Коммунисты говорят о ненависти к финансовому капиталу из классовых соображений. Нацисты из расовых, да, и те, и другие получают, конечно, очень серьезные преимущества. А немцы живут все труднее. Они носят ложку постоянно в кармане, потому что, может быть, где-нибудь по карточкам удастся покушать. Сам Брюнинг говорит, граница лишения, которые мы накладываем на наш народ, достигнуто. И тут же начинает... Вот, ваш вопрос совершенно верный. Усиливается влияние военных, которые претендуют на свою роль в управлении страной. Пост министра внутренних дел передается бывшему военному министру Гренеру. И он заявляет, вот я дословно цитирую, «В политической жизни Германии не должен быть сдвинут ни один камень без того, чтобы Рейхсвер не сказал своего решающего слова». И самое главное, стремительно разлагается правящая группировка. В жизни страны повышается роль околопрезидентской камарильи. Это генерал Шлейхер, статс-секретарь Мейзер и Мейснер, прошу прощения, и, как тогда шутили, непредусмотренный Конституцией сын президента Оскар.
Давайте мы вот здесь сейчас прервемся на пару минут на выпуск новостей. Мы уже почти подошли к моменту передачи власти Гинденбургом Гитлеру. Мы уже узнали, где они познакомились. Напоминаю, программа «Цена победы», короткий перерыв на новости, и потом продолжим наш рассказ.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Демарский, ее ведущий. Напоминаю, что наш сегодняшний гость и собеседник, доктор экономических наук Борис Чискидов. Мы продолжаем разговор об экономике Третьего Рейха. Ну что, вплотную подошли к 1933 году?
Да, мы приближаемся. Да? Троица, вот эта, про которую я сказал, особенно Шлейхер и Оскар Гинденбург, это интересная публика. Шлейхер – генерал. Ну, естественно, аристократ, ну, не такой, не самый-самый титулованный, но аристократ. Особо он на полях сражений не отличился. Но с Оскаром они в свое время служили в 3-й гвардейской дивизии. Ну, Оскар под его командованием. Оскар человек бездарный, невзирая на то, что у него папа фельдмаршал, дослужился с трудом до майора. Потом Гитлер ему даст генерал-майора, просидит он всю войну на тыловых должностях, в том числе, кстати, лагерем военнопленных будет командовать. Но политическую роль он сыграет один раз, только в ходе плебисцита призовет поддержать Гинденбурга. И они со Шлейхером очень близки. Шлейхер человек специфический. Говорили, что он был связан с Абвером очень тесно. Безусловно, авантюрист политический. Даже, может, не авантюрист, интриган. Они делают ставку на то, что за счет близости к телу они перехватят власть.
Они прям физически сами?
Да, физически. То есть, когда Гинденбург помрет, кого-то надо объявлять преемником. Вот вопрос преемника стоит очень остро. Шлейхер рассчитывает на себя. То ли они...
Порядок, извините, Борис, а порядок президента выборы?
Выборы.
Порядок назначения.
Выборы, да, но если...
Выборы будет... всеобщие.
Но если будет, с одной стороны, посмертное письмо такого уважаемого фельдмаршала, который вроде бы стабилизировал ситуацию, с другой стороны, армия поддержит, ну, как-нибудь мы эти...
Глядишь, проскочим, да?
Нет, не проскочим, а так или иначе, не мытьем, так катанем, не с первого, так со второго раза. Кроме того, вообще, ну, раз уже идут в ход через чрезвычайные декреты человека, значит, грубо говоря, исполняющим обязанности, ну, а там мы уже...
Вообще, как вообще с позиции сегодняшнего дня можно охарактеризовать ту республику? Она была парламентская, президентская. Каковы полномочия вообще президента были по сравнению с парламентом?
Парламентско-президентская. И здесь нюанс в том, что почему я вот опять забегаю вперед, почему, когда Гитлер стал канцлером, никто не испугался. И даже вот подписывается приказ на назначение Шарнса Шахта вновь главой Рейхсбанка, там должны были банкиры заверить, и две банкирские подписи — это подписи евреев по национальности, а потому что полномочия канцлера были не так велики.
Ну да, думали, что в случае чего Рейхстаг его окоротит.
Президент.
Да, да, и президент.
И президент.
Но просчитались.
Ну, конечно. Ну, это чуть-чуть дальше. В общем, эта троица еще более запутывает ситуацию. Ну, представьте себе, как раздражает людей, что сын президента крутится и постоянно...
Нам это знакомо, да.
Да.
Семья. То, что мы называем семья.
Семья, да. Да. В полном смысле слова семья. Гитлер начинает понимать, его час пришел. И он в декабре 31 года делает важное заявление, что если он придет к власти, Германия все долги будет частно уважать. То есть все долги останутся как есть. 27 января 32 года он опять встречается с крупными промышленниками и говорит, что хозяйство может успешно развиваться лишь при могущественной государственной власти. Вот что пишет начальник отдела печати НСДАП. Впечатление, произведенное Гитлером на этот круг исключительно трезвых слушателей, поразительно. Ну, понятно, он подчиненный. Гитлер любил почитывать дневники своих подчиненных так, на досуге.
Где они его хвалят.
Да, да. Ладно, но ведь и Тиссен отмечает глубокое впечатление аудитории и констатирует ряд крупных взносов от тяжелой промышленности в кассы национал-социалистической партии. Геринг в феврале... Ой, прошу прощения, я оговорился. Геббельс, конечно. В феврале 32 года пишет в своем дневнике. Финансовое положение улучшается с каждым днем. Финансирование избирательной кампании почти обеспечено. Но есть и другой нюанс. НСДАП стоит на грани банкротства.
А как так? Денег все больше?
Да, но тратится-то тоже немало. И, судя по всему, экстраординарность усилий Гитлера во время этой предвыборной кампании связана с тем, что он понимает, другой раз он деньги не соберет. То есть, если провал...
Это кампания 32 года.
Да. Провал найдут другого. Святое место пусто не бывает. Но... В ноябре 1932 года число голосующих за нацистов сокращается уже до 33%.
Ну, это не такое большое. Все-таки 37 и 33. 33 – это все равно очень много.
Много, но Гитлер-то пока не хозяин страны, не хозяин денег. Представьте себе, он сидит и думает, а что, собственно, будет завтра? Да и партия его еще не так едина. 1932 год – это общее обострение промышленного кризиса. Максимально, это пик. Падение производства 40%, безработных 8 миллионов, забастовки. Гинденбург переизбирается на выборах. И вот здесь...
А вот тут, кстати, интересно, простите, Борис, такой, мы любим с Неймарским дилетантские вопросы, да, Виталий? Вот просто интересно, если полный кошмар, 40% падения производства, 8 миллионов безработных, люди носят в карманах ложки, чтобы в случае чего съесть... ложку супа. Как он переизбрался таки Гинденбург? Там что, там просто не было альтернатив?
А я отвечу сегодняшним лозунгом. Стабильности, кто вместо него.
Понятно.
Будет еще хуже.
Понятно.
И здесь разоблачается следующий миф.
При том, что он уже престарелый, больной. Уже,
плюс.
Это плюс.
Это плюс.
И, видимо, все эти экономические невзгоды, как бы ответственным за них считали не его, скорее, а правительство, исполнительная власть.
Да, скорее правительство. Он, конечно, подписывает декреты. Вот почему преимущество, что он военный и что он старый. Ну, дедушке принесли на подписание экономический декрет.
Дедушка подписал, да.
Дедушка подписал, в этом он не разбирается. Но, по крайней мере, уж если что, так он укоротит, уж он-то пресечет. Покрышки на улице гореть не будут. Ну, тогда покрышки не жгли, слишком ценная штука. И здесь в ходе выборов вот этих президентских, по сути, последних свободных президентских выборов в Германии. А, кстати, и последних, потому что сегодня же президента не избирают всеобщим голосованием. Они все
да.
Последние всеобщие выборы в Германии. Разоблачается миф о том, что к нацистам Германию толкнуло опасение коммунистов. Вот результат голосования. Гинденбург 19 миллионов голосов, Гитлер 13 миллионов, причем в пользу Гитлера снял свою кандидатуру кандидат от другой правой партии. Тельман всего 3,7 миллионов.
Ну да, гигантский отрыв.
Да, ну о чем?
А если сложить Гитлера и Гинденбурга, получается, что страна однозначно правая была.
Да,
однозначно, однозначно правая.
Никаких коммунистов нет.
Никакого левого поворота там не было заметно.
На выборах нет социал-демократа. Ну, по крайней мере, он заметного. Но во второй тур социал-демократ, так скажем, не выходит.
Угу.
Если бы там во втором туре был социал-демократ, то бог его знает, какой был бы расклад. Это отдельный разговор. Но его не было. А гитлеровская партия со своей невнятной экономической программой, левые-то тоже к ней идут. Ну, умеренно левые, скажем так. Умеренно левые. Но Гитлер, конечно, нужен не для того, чтобы остановить коммунистов. Он нужен как орудие внешней агрессии. Кстати, в ходе этих выборов Гитлер впервые использовал вообще в мировой практике самолет.
Каким образом?
Он перелетал с города в город, в результате облетел 20 градов. а личное присутствие...
То есть он первым в истории использовал самолет для избирательной кампании.
Да, а тогда личное присутствие кандидата, ну вот как сегодня в Соединенных Штатах, они объезжают буквально всю страну, это очень важно. Люди ценят, что кандидат к ним приходит. Ну, в разных политических культурах это по-разному, у немцев тогда это было так. И 30 мая 1932 года Гинденбург отправляет кабинет Брюнинга в отставку. И правительство возглавляет, ну, это июнь уже, фон Папин. Это интереснейшая личность. Вот, извините, я грубое слово скажу, дурак дураком. Он прославился в годы Первой мировой войны тем, что был военным атташе в Соединенных Штатах, ну, и совершенно провалил всю работу. То есть, абсолютно и полностью, там особо-то шансов не было с учетом ситуации, но хотя бы постараться надо было. Он постарался как мог, но только в обратном направлении.
А кто его подсунул Гинденбургу? Семья?
Семья, конечно. Семья. Аристократ.
Это, опять-таки, я провожу параллель. Это мне напоминает последние месяцы Романовской династии, когда, кстати, Штюрмер и прочие вот эти были, значит, премьер-министры, которых двор царя подносил царю, и никто не понимал, что это за люди, откуда.
С той только разницей, что в предреволюционной России не было очень тесной, очень влиятельной, контролирующей все группировки, которая на самом деле стоит за этим перебиранием вариантом, за этими политическими пятнашками. Папин же не был вот человек со стороны, неизвестно откуда вытащенным. Известный политический интриган постоянно суетился везде со своим фоном, то есть титулом дворянским и со своим умным лицом присутствовал. Он формирует любопытный кабинет. Там титулованная знать. Его даже назвали кабинетом баронов. В Германии того времени, господи помилуй.
Веймарская республика.
Веймарская республика. Ну, бог с ним в республике, но в республике, терпящей такие лишения, создавать кабинет знати. В экономическом плане он ровно прежнюю политику. Чрезвычайные декреты сокращают, сокращать, но, например, страхование полностью уже перекладывается на трудящихся, целиком. И если Брюнинг только присматривался к Гитлеру, то Папин просто намеревался проложить ему дорогу, и он, в конце концов, ему пролагает в дорогу. И самое еще любопытное, именно в тот момент конференция в Лозанне сокращает размер репараций до 3 миллиардов марок. То есть, ну, какой уже позор в Версале? Остались только военные ограничения. Мы дальше увидим, что и они рухнут до прихода Гитлера к власти. 31 июля проходит выбор в Рейхстаг. И они показывают нарастание поляризации в обществе. Нацисты получают примерно столько же, сколько на президентских выборах, 13 миллионов голосов. Коммунисты 5,3 миллиона голосов.
Больше.
Плюс 700 тысяч, которые уходят от социал-демократов.
Угу.
Но, тем не менее, это все-таки остается влево. Но видно именно радикализация. Характерно, что социал-демократы теряют тоже, но... Коммунисты здесь это тоже надо подчеркнуть. Но даже на условное большинство в Рейхстаге не претендуют. То есть никакой коммунистической угрозы реально нет. Ни восстания они поднять при такой поддержке не могут, ни тем более парламентским путем захватить. Да Рейхстаг и не успевает начать работу. Он выражает недоверие правительству и немедленно распускается.
Классический политический кризис.
Да. 6 ноября еще одни выборы 1932 года. Нацисты теряют 2 миллиона голосов, социал-демократы несколько сот тысяч, коммунисты набирают. Но тоже пока только 6 миллионов. Ну, мы видели число избирателей, это не решающее. Но они побеждают в Берлине, коммунисты, правда. И Геббельс пишет в своем дневнике о глубоком кризисе в партии и нехватке средств. Почему? Потому что промышленники начинают задумываться, справится ли, потянет ли фюрер. В ноябре 1932-го кабинет фон Папина уходит в отставку. В условиях, когда социал-демократы утрачивают контроль над массами, радикализируется и крупный капитал. Вот что покажет на одном из послевоенных процессов глава германо-англо-американского банка Шредер, то есть не относящийся к этой группировке. Он мог быть относительно лоялен к нацистам, но он скорее к западному капиталу. Общее стремление промышленников заключалось в том, чтобы увидеть у власти в Германии сильного фюрера. Когда 6 ноября 1932 года нацистская партия потерпела первую неудачу и тем самым перешагнула свой зенит, поддержка стороны тяжелой промышленности стала особенно неотложной. И в чем еще причина? У промышленников тяжелейший свой кризис. Ну, например, стальной трест задолжал несколько сот миллионов марок. Надо получать оборонные заказы. Здесь вариантов нет. Здесь уже одним давлением на трудящихся не обойдешься, не спасешься. И последний республиканский кабинет. Это кабинет генерала Шлейхера. Но перед этим Гинденбург получает в ноябре в том же самом петицию крупных промышленников. Инициирована она все тем же Шахтом. И как интересно инициирована. То есть, вроде бы письма пишутся от каждого в отдельности, но бланки типографские. Тоже разница политической...
То есть, пишут все одинаково.
Да. Разница в политической культуре. У нас бы было коллективное подписание, у них индивидуальное. И уже в ноябре 32 года вот здесь официально первые переговоры Гинденбурга с Гитлером. Не встреча, а переговоры.
А что промышленники предлагают? Именно назначить Гитлера?
Да.
Уже впрямую?
Да, уже впрямую. Ну, они разбавляют это, что, мол, правые партии, но всем понятно, что это Гитлер. Тогда они впервые официально встречаются Гинденбург с Гитлером, но Гитлер отказывается возглавить коалиционное правительство.
То есть он хотел чисто свое?
Хотел чисто свое. Но я, честно говоря, мое личное мнение, здесь трудно, задним-то умом все крепки, я считаю, что он просто ждал развития экономической ситуации. Ему нужно было хотя бы какое-то некоторое улучшение, некоторый сдвиг к лучшему.
Чтобы его возглавить?
Конечно. А последний игрок остается. Старая военная прусская аристократия. Она контролирует Рейхсвер. Полностью власть взять ей трудновато. Ну, по крайней мере, пока не начались уличные бои. Тем более, что они монархисты. Люди не глупые, понимают, что монархию народ не примет. Но именно ее представитель возглавляет последнее республиканское правительство. Декабрь 1932 года. Кабинет Шлейхера. Шлейхер считается...
Нацисты опять в него не входят.
Нет, нет. Шлейхер с нацистами вроде бы ведет переговоры, но у него своя игра. Он считается либералом. Не в сегодняшнем смысле, а именно в политическом. Он несколько смягчает курс, что он хочет. Мое мнение такое. Он хочет быть канцлером в момент смерти Гинденбурга.
А к этому шло?
Да, всем было понятно, что Гинденбург наладан, в буквальном смысле слова наладан. Да и то, что он там проживет еще несколько лет, это чудо. Тем более медицина тогда какая была. У Шлейхера, допустим, одну ошибку. Есть свидетельство того, что он поссорился с Оскаром.
Причем, с сыном президента.
Да. Причем поссорился из-за ерунды, что-то там он обидное сказал по поводу того, как Оскар очередное поместье себе добыл. Правда это? Неправда? Ну, у детей таких людей бывают, знаете, они не очень сдерживают свои эмоции ради дела, поэтому, наверное, возможно. И именно в этот момент окончательно развеивается миф о том, что нацисты пришли для того, чтобы отменить Версаль и ликвидировать позор Версаля. Снимаются военные ограничения. 10 октября 1932 года заключается соглашение Германии, Англии, США, Франции, Италии. Германия получает равенство в вооружениях. И у Шлейхера в столе лежал детальный...
И от репарации уже ничего не осталось.
Ну, что-то там осталось.
3 миллиарда это не...
Да, будем платить.
Ни о чем, да.
Да,
ни о чем.
По 2 доллара в месяц. Да. Следующие 59 лет. У Шлейхера в столе лежит детальный план. Создается 21 новая дивизия, сокращается срок военной службы с 12 до 3 лет. Это массовая армия, значит. Создаются бронетанковые войска, тяжелая, зенитная, противокорабельная артиллерия. И это тоже не программа нацистов.
То есть важно подчеркнуть, что это было решено до прихода Гитлера к власти.
Да, да. И даже программа была написана.
А вот что с Рейнской областью предполагалось? Все-таки ее, значит, обратная милитаризация на тот момент.
А зачем? А зачем, если это еще кабинет, настроенный на сотрудничество с западными демократиями?
То есть это то, что потом Гитлер привнес.
А еще можно вопрос? Да. Да, здесь вот по поводу вот этой пресловутой и знаменитой, я бы даже сказал, социальной политики Гитлера. А не получается ли так, что, собственно говоря, многие вещи, в частности, вот эти общественные работы, да, вот это строительство автобанов, которые все считают, что это заслуга Гитлера, это все началось еще до него?
Нет, это началось не до него, и это была колоссальная ошибка, которая поставила экономику на грань краха и спровоцировала войну. Я очень подробно об этом скажу, потому хорошо. Что это, в общем-то, ключевой момент на самом деле.
Ну, тогда давайте расскажите про приход к власти.
Может... Да, вот все, они приходят. В январе 1933 года Гитлер встречается с Папиным, они решают, что надо сформировать кабинет из крайне правых партий, и ясна программа действий нового правительства. Разгром левых партий и организаций, усиление роли предпринимательских объединений, оживление экономической конъюнктуры при помощи государственных заказов. Нацисты там дают еще 1 миллион, все, курс взят. И правительство Шлейхера чувствует угрозу. Оно возвращает часть социальных завоеваний. Оно отменяет ограничения на демонстрации. Германию тут же сотрясают антифашистские акции. Причем там в Берлине, например, в январе 1933 года на улице выходит 130 тысяч человек. По тем временам это, вот, ну, как сегодня бы в Москве вышел 1 миллион. Пытается сопротивляться Шлейхеру. Ему нужна своя власть. Но Папин, он интриган, он ведет закулисные переговоры и сторговывается с Гитлером. Вот этот результат торга крайне интересен. Будет создано правительство. В нем, кроме... Гитлер станет канцлером, Папин фон вице-канцлером, прошу прощения, и будет только еще один нацист. Дурак редкостный. Человек не понимает, что первое кресло стоит всех остальных вместе взятых, возведенных в энную степень. Проложил дорогу. И в январе, 30 января 1933 года, ну, эта дата известна всем любителям истории, Гинденбург назначает рейхсканцлером Гитлера. Кроме того, входят националисты и стальной шлем. Ну, я не буду перечислять это правительство целиком, оно, в общем, достаточно хорошо известно. И начинается первый этап правления нацистов, когда крупный капитал еще контролирует их и внешнюю, и экономическую полицию. И здесь настает момент разоблачить...
А вот, Борис, вопрос такой. Вот понятно, что для Гитлера день назначения, мы все помним эту знаменитую фотографию, где Гинденбург в шлеме жмет ему руку, Гитлер в полупоклоне, значит, демонстрирует свою лояльность. Это знаменитая фотография, которая обошла весь мир. Вот на тот момент, когда он принял жезл канцлера, у него было какое-то представление, что он будет делать с экономикой и социальной политикой?
С экономикой и социальной политикой он не собирался делать ничего, потому что никто ему этого пока не позволил. Он здесь должен выполнять то, что ему велели. Может что-то там говорить, но разговаривай, бога ради. Относительно внешней и внутренней политики и захвата власти вопрос интересный. Для меня, например, характерно, что в первые месяцы правления Гитлера, в чем мы его видим? Фрак.
Да.
Бабочка.
Цилиндр.
В чем мы его видим, когда он утвердился у власти?
Френч.
Нет. В основном быту пиджачная пара, ну или тройка, галстук, мягкая шляпа.
Да.
В те времена костюм и галстук – это не только буржуазный атрибут. Приличный рабочий крестьянин,
конечно,
да, тоже одевает галстук. И обязательно шляпу. Как же с непокрытой головой выйти на улицу?
То есть цилиндр символизировал некую элитарность, а мягкий пиджак и шляпа – некую народность.
Я бы сказал так, системность. Ну какая элитарность? Взгляните на лицо Гитлера, господи помилуй.
Ну хорошо.
В приличную гостиную.
А пиджак и мягкая шляпа – это уже ближе к народу.
Да.
Народность.
Он не символизирует, ему так удобно. А на собраниях он, да, или в партийной форме, или в полувоенном костюме. После прихода к власти окончательного. Но, с другой стороны, мы же здесь видим и то, что Гитлер, в общем-то, начинает планомерно готовиться к захвату власти. По сути, насильственно. Здесь еще один миф надо разоблачить. То, что Гитлер пришел к власти законным путем. Никогда он не приходил к власти законным путем. Ну, во-первых, я уже говорил, что власть канцлера отнюдь не предполагала каких-то широких полномочий. Во-вторых, что Гитлер начинает делать? Для начала, какой важнейший фактор победы на выборах? Пресса. И на прессу начинается активнейшее давление. Ну, собственно говоря, в 2-2.5 и более раз сокращается число изданий.
Это прямо с первых шагов?
Ну, я вам дату вам даже назову. К 5 марта все это было сделано.
Два,
к выборам.
2-3 месяца.
Да, недели. Это недели.
2-3 месяца,
это...
и число газет сокращается.
Это недели. Это уже
да.
В 1933 году это делается.
Да. А как они это делали? Просто закрывали?
Что, просто путем запретов? Или
да.
Просто тупо закрывали?
Тупо закрывали, да. То есть носили в чистом виде. А тиражи совокупные сокращаются на 70%. О чем тут говорить? Дальше. Единение с крупной буржуазией. 20 крупнейших промышленников страны дают им поддержку. Крупп говорит, РУР даст все, что необходимо. Ну и дают, в общем-то, 3 миллиона марок тут же, буквально в тот же день получается.
На партию.
Да, но одной ликвидации свободы слова все равно недостаточно. И здесь уже в ход идут прямые массовые репрессии. 27 февраля, как известно, поджигается Рейхстаг, а в ночь 27-28 задерживается 10 тысяч антифашистов. В последующие недели...
То есть массовые аресты?
Да, в последующей неделе еще 60 тысяч. Весь актив оппозиции.
70 тысяч людей.
70 тысяч.
Задерживаются.
Да. Интернируется в чистом виде.
И тут же возникают, видимо, вот эти концлагеря, потому что их где-то надо содержать.
Ну, по-разному там
было. Ну, а куда их распихали?
Ну,
70 тысяч человек.
Распихали их потихоньку.
Угу, угу.
Таких вот концлагерей, как концлагерей, еще не создаются, потому что для этого нет правового основания.
Угу.
Распихивали их как могли. И тем не менее, все равно НСДАП не получает большинства голосов на выборах. Результат голосования. Нацисты получают 17,3 миллиона голосов, коммунисты 4,8, социал-демократы 7,2, прочие партии 7 миллионов. То есть, ну, какое там большинство, какой там законный приход к власти? Прихлопнули прессу, арестовали оппозицию и все равно не набрали большинства. Никакого законного прихода к власти. Гитлер был узурпатор. Поэтому вот когда говорится, что Штауфенберг был мятежник, какой он был мятежник? Он был патриот, который стремился установить законность теми способами, которыми мог. Его бы, грубо говоря, любой нормальный суд оправдал.
Ну, Гитлер... Но с другой стороны, извините, Борис, вот по всем как бы демократическим правилам, да, то они не набрали абсолютного большинства, но они набрали относительное большинство. И как бы право формировать правительство...
Да, Борис, даже сейчас бы им президент предложил им именно формировать правительство, как наибольшей партии.
Формировать правительство, но не менять законы. Кроме того, не забывайте, Гитлер на следующий день после выборов арестовывает 81 депутат-коммунист.
Понятно.
Все, ну, как, то есть, они парламентарии...
Да, Виталий, вот это очень важно отметить, что арест депутатов, которые защищены иммунитетом парламентским.
Конечно.
81 депутат.
81 депутат, какое голосование. Кстати сказать, единственный, кто...
И за счет этого он получает большинство...
Да нет, не за счет, после арестов кто голосовать-то будет.
Ну, понятно.
Все, кто мог голосовать против, арестованы. Все остальные, там и социал-демократы потом будут, те, кто представляют угрозу, или убиты, или арестованы. И, конечно, любые законы при таком порядке можно провести. Как фильм «Диктатор», помните, там две кабинки стоит, очередь к кабинке против, подъезжает БТР, эта очередь приходит к кабинке за. Ну, о чем тут говорить? И, кстати, единственный, кто, по крайней мере, ну так, из крупных политиков публично все это предвидел, был Людендорф. Он, правда, сам завидовал Гитлеру, ему саму хотел стать диктатором, но он отправил Гинденбургу, своему бывшему начальнику и близкому человеку, письмо на следующий день после назначения Гитлера. Вот что он пишет. «Предсказываю вам, что этот отвратительный человек вернет наш рейх в страшную бездну». И все. Вот с этого момента можно говорить, что есть Третий рейх. Потому что 23 марта...
А Гинденбург на это смотрел равнодушно. Не вмешивался.
Не вмешивался, скажем так.
Потому что это же беспрецедентные вещи. Аресты десятков тысяч людей.
А это пока...
Аресты депутатов Бундестага. Запрет газет. Это же ни в какие ворота.
Это мерзкие, гадкие коммунисты, которые свергли кайзера.
А, понятно.
И промышленники говорят, ну все нормально, пока наша программа реализуется. Что, разве арестовали приличных людей? Нет, все приличные, системные люди.
Экстремистов арестовали.
Экстремистов, да, арестовали. Подрывной, так сказать, элемент. И с этого момента, с 23 марта, когда принимаются законы о наделении правительства чрезвычайными полномочиями, 33-го года, разумеется, можно вести отсчет Третьего рейха.
С марта 33-го?
Да, с 23 марта. Сам термин Третья империя или рейх принадлежит некому Вандербруку. Его одноименная книга вышла в 26-м году. Она была социалистическая, вообще-то говоря. Он обосновывал мысль о том, что социализм можно построить только на путях империализма. Но сам он до прихода Гитлера к власти не дожил. Возможно, ему в этом повезло. А теперь настало время разоблачить самый главный порядок, что при Гитлере, когда он уже... Все, вот он пришел к власти, он начинает выстраивать систему управления. Начинается вот прямо лозунг выдвинут – консолидация власти. Что при Гитлере существовал немецкий порядок, ордунг, и не просто существовал, достиг своего апогея. На самом деле, везде, куда достигалась рука нацистов и особенно лично фюрера, воцарялся полнейший хаос. Буквально во всех областях, который вообще не предусматривал проведение какой-то целенаправленной политики. Что, вообще-то говоря, очень скверно сказалось в ходе войны. Согласно доктрине нацистов, фюрерство, вождизм, фюрер – это вождь. Вся власть сосредоточена в руках фюрера. Но фюрер был личностью весьма своеобразной. К тому же он не слишком был искушен вопросов о том, как управлять государством. И в результате была диктатура без диктатора, который правит. Нормально, систематически. Гитлер же вообще был человеком, ну, со своеобразными жизненными повадками. Даже когда он был вождем карликовой партии, всех членов которой практически знал, он проявлял себя человеком неорганизованным. Он часто опаздывал, не любил партийные собрания. Вообще не любил улаживать конфликты между соратниками. Но вот пока НСДАП не пришла к власти, часто к нему писали местные руководители местных отделений с просьбой: «Любимый фюрер, назначь меня руководителем отделения». А тот в ответ: «Ну, берите власть на местах сами. Не общую власть, а власть в отделении партии».
Мы заканчиваем эту часть нашего мини-сериала с Борисом Чискидовым, доктором экономических наук. Мы уже подробно рассказали о том, как экономика привела нацистов к власти. А в следующей нашей программе мы поговорим о том, что нацисты делали с экономикой, когда они уже оказались у власти. Это была программа «Цена победы». Виталий Дымарский, Владимир Рыжков, Борис Чискидов. До встречи.